один из авторов книг Священного Писания, Иоанн, в первом своем послании, второй главе, пишет такие слова. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». То, что нас касается, молодежи, это то, что он пишет: «Юноши, вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Не преувеличивает Иоанн свои слова о нас? Мы же говорили, что мы пребываем в Слове Господнем, или Слово пребывает в нас. Это значит то, что мы его читаем, запоминаем и применяем в жизни. Давайте маленький экзамен, пока только по первой части. Читать Слово Божье. Кто прочитал Библию уже 10 раз? Поднимите руку, пожалуйста. Так, есть руки. Кто прочитал Библию 10 раз и больше? Так, есть. Кто прочитал Священное Писание 5 раз? Побольше рук, побольше. Так, кто прочитал Библию уже 3 раза? Ну, естественно, рук больше. И один раз. Кто прочитал Библию всего-навсего один раз? Ну, друзья, ну что? Кто ни разу не прочитал Библию? Так, экзамен у нас неискренний. Вообще, вот когда пожилые люди говорят о молодых, чаще всего они говорят свысока. И молодых немножечко принижают. А вот Иоанн здесь, молодежь, возвышает. «Написал вам, юноши, вы сильны, Слово Божие пребывает в вас. Вы победили лукавого». Обычно не так. «Там мы войну прошли, мы голод пережили. Что там вы? Сколько тебе лет?» И все. И люди в возрасте не считаются часто с молодостью, с ее достижениями и успехами, с благословениями даже. А апостол Иоанн, он ни такого не сказал. Он не сказал: «Юноши, вы еще слабенькие. Вот подрастете немножечко, да вы же Иисуса Христа живого-то не видели, а мы ж апостолы, конечно, мы со Христом жили, трудились, и там были, и это видели, и все». Но он так скромно-скромно о себе умалчивает, а молодое поколение превозносит: «Вы сильны, вы победили». И здесь, друзья, четкая мысль: победа юности – зависит от нашего отношения к Священному Писанию. Те победы, которые мы можем совершать в нашей жизни, выиграть игру в шахматы или в ином виде спорта победу какую-то одержать, эти победы, они к хорошим, ну, таким памятным, долгим результатам не приводят. У меня во дворе валяется кубок вот такой вот. Кто-то достиг результатов серьезных в спорте, ну, посмотрел на него, похвалился, а теперь уже никому это не нужно. Но если мы имеем победы, о которых апостол Иоанн говорит, то, друзья, это серьезно. Вы победили лукавого. Лукавый слабый или сильный? Сильный. А вы сильнее. Потому что Слово Божие пребывает в вас. Вот залог победы вашей. Вот причина вашей силы. Друзья, если посмотреть на Священное Писание, на Библию, ту, которую имеем мы, можно отметить, что писали ее разные люди. И молодые такие, как мы, Бог поручал, они выполняли труд этот. И пожилого возраста, в разные времена. Писалось Священное Писание на протяжении 3500 лет. Его писали 40 авторов, которые совершенно незнакомы, часто были друг с другом, которые находились в разных культурах, эпохах, люди, которые находились под гнетом разных конституций, они писали одно и то же, то, что им говорил Бог, а Бог по-разному не мог говорить. Бывали определенные сложности, слово Господне хотелось всегда людям передать, и Бог так и говорил: или скажи, или напиши. Напиши. И люди писали, и писали на чем только могли. Священное Писание писалось на камне. Пример можно привести? Скрижали Завета, да, написаны были на камне. И другие есть тексты Священного Писания, которые резцом специальным на камне были написаны. Слово Божье писалось и на глиняных табличках. Потом эти таблички высушивались на солнце и хранились в специальных хранилищах. Священное Писание писалось на папирусе, но этот материал был дорогой, его придумали в Египте. Это стебли тростника складывали друг на друга и потом долго били палками, пока он не превращался в такой тонкий материал, и тогда он был пригодный для письма. Но чтобы его переправить куда-то, он имел большую цену. Писали Слово Божие на пергаменте, это кожи животных. Животных везде хватало и писалось. Но все равно это не так легко было. Иногда вот то, что было написано на пергаменте или папирусе, соскабливали и новые письмена делали, и люди трудились. Им хотелось вот это драгоценное сокровище, Слово Божие, каким-то образом запечатлить, чтобы можно было читать, изучать. Когда Иисус Христос вознесся, Лука пишет, многие стали составлять множество книг. Одни пишут, другие пишут, третьи пишут. Писали те, кому поручал Бог, и писали те, кому Бог не поручал писать, они все равно писали. Для церкви первой нужно было вот то начало. С Христом лично многие не были знакомы, но где взять образец веры евангельской? И с жадностью верующие воспринимали вот эти слова, которые передавались из церкви в церковь. А потом стали проникать различные ереси. И люди стали понимать, что нужно сделать какое-то разграничение, обозначить какие-то книги теми богодухновенными, то есть те, которых автором Бог является, а сомнительные в сторону. И так появилось название апокрифы, то есть сокровенные, тайные, которые не имеют под собой вот изученного основания и так далее. И, друзья, проходило время, так вот некоторые фрагменты из истории расскажу, из своей жизни. Друзья, уже в нашем тысячелетии стала возникать некоторая проблема, чтобы собрать книги Нового Завета, в частности. Ветхий Завет, он был собран еще 300 лет до Рождества Христова. Такие знаменитые переводы, греческий, латинский, вульгата, септуагинта были. После, вот когда до 17-18 века стали доходить некоторые отдельные книги Священного Писания, верующим все равно хотелось их как-то собрать воедино. И хотелось размножать, создавать новые переводы, чтобы народ мог читать Библию, чтобы народ научился правильно жить, чтобы учеников Христа становилось все больше и больше. А ученики без Священного Писания – это сложно, мы об этом уже говорили. И я знаю истории жизни разных молодых людей, которые посвящали ее для того, чтобы истина Священного Писания могла достигать сердец людей. В 18-19 веках было уже немало переводов Священного Писания, но они делались на основании древнейших писаний, которые датировались древними, считались древними, но они были не так уж древними. Ну, например, 12 век. В 19 веке не было манускриптов старее 12 века. А хотелось иметь вот те копии, которые были бы максимально приближенные к оригиналу. Потому что 12 столетий между Иисусом Христом и людьми – это все-таки немалый срок. Один человек по имени Константин Тишендорф в 26-летнем возрасте хотел внести свой вклад в изучение, в развитие вот, Священного Писания, в точность его переводов. И вот Господь его побудил, он после учебы своей поехал в Париж, и там в одном из музеев находилась рукопись одна, датированная 12 веком. Эта рукопись не была Священным Писанием, это было Писание одного из сирийских отцов церкви, но это была вторая запись на этом пергаменте, и до него никто не мог расшифровать то, что написано было раньше. Он применил разные химические способы, и то, что было написано там, он все это открыл. Это был самый древний манускрипт, существовавший на то время. В 4 веке он был написан на пергаменте, а в 12 уже он был соскоблен и написано что-то другое. И вот теперь перед людьми стоял вот этот, виден был этот экземпляр Священного Писания. По нему можно было уточнить более поздние переводы, рукописи и так далее. То есть для ученых, которые занимались переводами Библии, это был очень серьезный, драгоценный, даже бесценный дар. Вот, он назывался «Кодекс Ефрема», вот этот манускрипт. Этот человек, Константин, не успокаивался на своих достижениях. Ему пришло на мысль, что где-то в жарких, сухих странах могут в древних монастырях сохраниться тоже древние рукописи, которые могли бы свой определенный вклад внести вот в это дело, которым он занимался. И он решил сделать поездку на горе Синай. Был древнейший монастырь, построенный в 5 веке нашей эры. Он прибыл туда, занимался изучением вот тех материалов, которые были. И в конце концов он нашел в одной из корзин такой целый ворох пергаментов. Когда он стал их разворачивать, он просто был ошеломлен. Это были рукописи датировкой 4 века нашей эры. Там было 139 страниц. Служащие монастыря сказали, что несколько корзин этого хлама уже они сожгли не очень давно. Он был очень огорчен, и то, что было здесь, просил. Ему все не дали, дали только 39 страниц Ветхого Завета. Через несколько лет он снова прибыл сюда. Ему хотелось найти остальные страницы Ветхого Завета и Новый Завет. Все было безуспешно. Потом, это было уже в 1858 году, по ходатайству русского царя Александра II, он прибыл снова в этот Синайский монастырь. Просьба была от Александра, чтобы вот эти братья греко-католические могли бы оказать какое-то содействие этому ученому. Он пробыл там весь период, который намерен был быть, ничего не нашел больше там. И в последний вечер пригласил его настоятель монастыря для беседы, личного общения. Константин показал ему страницы из Ветхого Завета, вот этот свой манускрипт. Тот говорит: «А ты бы его сравнил с моим». И достал с полки, замотанной в красную ткань, вот эту рукопись. Когда Константин его увидел, конечно, радости предела не было. Там были оставшиеся те страницы, которых он не нашел в прошлые разы, и весь Новый Завет. Вот то, что он приобрел там, он назывался Синайский кодекс. Он был передан впоследствии в Россию. Александр II в знак благодарности в этот монастырь передал 9 тысяч рублей золотых, и он находился в России до 1933 года. Советский Союз за 100 тысяч фунтов стерлингов его продал в Британский музей, и теперь он находится там. Ну вот такая история, друзья. На что внимание обратить хочется, что Вот это юное сердце, оно было поглощено Священным Писанием. Он с восторгом воспринимал каждую страничку, каждую строчку, каждое слово, потому что понимал, что это Слово Господне, перед которым нужно благоговеть. Друзья, если говорить о Библии нашей, русской, можно сказать о том, что переводы пытались сделать очень давно. Ну, отдельных книг, в частности. Предполагают, что во время Петра I, по его указанию, Эрнст Глюк, немецкий пастор, сделал перевод на русский язык Священного Писания. Этих переводов, вернее, этих экземпляров Священного Писания очень мало осталось, но перед нами сейчас один из них есть. Вот эта Библия была отпечатана по причине рождения императрицы Елизаветы Петровны. Если кто знает историю, в каком году родилась Елизавета Петровна? 1709 год. Сейчас какой год? 2009. Сколько лет? 300 лет. Друзья, вот этой Библии 300 лет. В нашей стране духовное развитие населения происходило вот в позапрошлом веке очень слабо, по той причине, что духовную атмосферу составляло православное духовенство, которое не блистало хорошим поведением, но наоборот было часто увлечаемо в плохих греховных поступках и так далее. Чтобы людям правильно жить, им нужен был какое-то основание, какой-то оригинал, на который бы они могли смотреть и стараться так жить. Но этого не было до определенного времени. В развитии русской Библии, вот синодальной Библии, сыграла большое значение организация в 1813 году Российского библейского общества. Голицын организовал это общество, в него вступил царь Александр I и даже пожертвовал 25 тысяч рублей для этого общества. И оно сразу же приступило к работе над переводом Священного Писания на русский язык. И в 24-м году, в 1824-м, на русском языке появилось Евангелие, Новый Завет. Но времена меняются, менялись правители. Когда поступил на престол Николай I, то наступил и период реакции. Деятельность библейского общества была остановлена. На тот момент работали над переводом Библии профессор Павский Герасим Петрович. И переведено было из Ветхого Завета книг до Руфь включительно. Но издание их не происходило, ну, по известной причине. Профессор Павский продолжал по личной инициативе работать еще 20 лет над переводом Священного Писания. Но выпустить эти издания получилось уже позже, тогда, когда Александр II стал императором российским. И вот в 1858 году было отпечатано, пересмотренное Евангелие, Новый Завет. И в 1876 году вышло издание Первой Синодальной Библии. Вот это экземпляр Четвероевангелия. Оно было издано в 1865 году. Тогда еще не было нашей Библии, которую мы читаем с вами. Ну вот, старые страницы, какие-то сделаны пометочки на них. И если кто близко сидит, можно увидеть, что здесь два столбца. Левый столбец – это церковно-славянский язык, а правый столбец – это уже русский язык, понятный для нас с вами. То есть, друзья, в тот период уже народ мог читать и изучать Священное Писание. Слава Богу, что Господь обратил свое внимание на это, и люди могли строить свою жизнь на вечном фундаменте. Еще Это Библия, та, которая у нас есть из синодального издания. Это 903 год. Мне ее подарила бабулечка одна, которая ушла в вечность и оставила как память вот это священное писание. Тот экземпляр, который я чуть раньше показывал, это строился дом молитвы в станице Каневской. И один дедушка пожилой проходил мимо и поинтересовался, что же здесь строится. Ему сказали: дом молитвы. Хорошее дело делаете, хорошее дело. Когда он стал еще более немощным, попал в больницу, он сказал верующим, чтобы они могли распорядиться его имуществом. Одна из драгоценностей его, это была вот эта Библия. Вот это перед вами, это наша семейная реликвия. 50 лет назад отец купил ее за 50 рублей, эту Библию. Это тоже древнее дореволюционное издание с картинками, можно посмотреть вот обрез какой. То есть старались люди, чтобы священное писание, оно было сделано от души, с благоговением, страхом люди относились ко всему этому. 13-го года эта Библия. Друзья, то, что из личного опыта хотелось бы рассказать, тоже я научился читать в возрасте 5 лет. И вот это моя Евангелие, которую я читал много лет. Бережно и благоговейно к ней относился. Для меня это была очень дорогая книга. Она у меня всегда находилась в пакетике таком, знаете, мягкие пакетики бывают, не просто полиэтилен, а мягкие. И вот там она у меня лежала, я ее каждый день доставал. Кроме этого пакетика еще был чехольчик специальный. Этот чехольчик закрывался молнией, и в тумбочке она у меня лежала. Я ее с любовью брал, открывал и читал, и получал от этого большую радость. Я помню одно из событий в нашей жизни, тогда, когда Слово Божье не свободно распространялось. К нам во двор пришла группа людей, представители органов власти, предъявили санкцию на обыск и стали обыскивать. Доставали разные книги из шкафа, из шифонеров доставали все вещи, из-под кровати, и откуда только можно было, все тщательно обыскивали, складывали на стол, и стопочки священных книг возрастали все больше и больше. А мое детское сердце с этим смиряться не хотелось. Я знал, где еще у нас спрятаны были книги, в других комнатах. Но как их спасти? Я знаю, что сейчас в этой комнате, потом в другой, потом придут в ту комнату. А там у нас был топчанчик такой, а снизу полочка. И на этой полочке тоже хранились книги Священного Писания. На улицу взять их и унести нельзя, потому что на калитке там стояли определенные люди. Что делать? Что делать? И я тогда потихонечку доставал их с той полки, за пазуху закладывал, сколько можно было, уходил на огород и разбрасывал их по картошке, как будто я занимаюсь земледелием, а сам незаметно их туда определял. Эти книги не нашли, они у нас уцелели, и я рад, что в этом есть и мой вклад, что Священное Писание я каким-то образом сохранил таким вот. В начале юности Господь позволил, чтобы участвовать в перевозке Священного Писания, книг издательства «Христианин». Это доставляло мне большую радость. Время было трудное, и так вот просто, как сейчас, тоннами, прицепами, грузовиками или багажниками и так далее, литературу возить было просто невозможно, потому что первый милиционер, остановивший, он сразу же вызовет специальные службы, которые все это опишут. И тот, который перевозит литературу, определялся чаще всего на 3 года, вот там, где его пытались исправлять. Заднее сиденье из автомобиля убиралось, ложилось одеяло толстенькое, и примерно 20-25 пачек или другое количество, примерно столько ложилось. Потом застилалось одеялом, сестра с ребеночком садились назад и ехали. И без перерывов, с остановками только на заправку, бывало приходилось проезжать сутки, больше. Так вот. Но все это доставляло радость, потому что это не просто книги, это не заработок, а это то, что Господь даровал для нас, людей, как подарок, ценное свое Слово Господне. Вспоминаю один случай, когда остановил инспектор ГАИ, майор милиции, и обнаружил, ну, чаще всего смотрели, что женщина сидит, ребенок спит, и тревожить не хотели, а здесь потревожили и обнаружили Евангелие. Он достал, посмотрел, отнес на пост, там посидел, подумал или советовался с кем-то, я не знаю, какое-то время. А в нашем сердце, ну, было некоторое переживание. Все, сейчас эти драгоценные экземпляры будут конфискованы. Ну, то, что с нами будет, это почему-то сильно не беспокоило нас тогда. И вот он выходит после определенного времени и говорит: «Езжайте дальше, я боюсь Бога». Вот так он сказал о том, что и мать у него верующая, и что у него в сердце какой-то есть страх Божий. И таким образом эти священные книги были сохранены. В тот же период, друзья, печатались вот такие экземпляры Священного Писания, и еще поменьше. Это книга «Псалтырь». Это тоже уникальное издание. С чем оно удивительно? То, что можно ее в воду бросить. Можно ее в банку с вареньем закатать, а потом вытащить, прополоснуть, и читать можно ее. Если попытаетесь ее зажечь, она не загорится, только оплавится край странички, и все. Вот такие экземпляры делали для того, чтобы их можно было пересылать в тюрьмы, в лагеря, там, где запрет был на чтение Слова Божьего. А души жаждали очень, потому что... Ну, так Христос сказал: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». И сколько было тех и сейчас тех, которые хотят искренне быть учениками Иисуса Христа. Ну, это так, немного из истории. Еще, друзья, хочу прочитать текст Писания из послания 2 Коринфянам 3 главы. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». О зеркале нам говорит еще автор Иаков. Он побуждает к тому, чтобы мы не были слушателями забывчими, которые похожи на того, кто подошел к зеркалу, посмотрел на себя, потом отошел, и все. Но он говорит: кто вникает в закон совершенный, тот будет успешен в своем действовании. Мы все, друзья, хотим, чтобы у нас успех был в разных областях нашей жизни, и в учебе, и в работе, и в семейной жизни, и в других сферах. Друзья, наш успех зависит от того, насколько мы пребываем в Слове Господнем. Хотелось бы, чтобы мы не были слушателями забывчивыми, которые похожи... На тех, о которых написано, я сказал сейчас. Очень, друзья, мысль хорошая и важная, что мы все открытым лицом, как в зеркале. Вообще о зеркале. Зеркало – это изделие, можно сказать, одно из самых древних. Самая старая книга Библии – это книга Иова. Она написана, ну, более 3500 лет назад. И там уже упоминается о том, что Господь сотворил небеса, как литое зеркало. Уже тогда люди применяли. А зачем оно нужно? Неужели нельзя было без зеркала обойтись? Обошлись бы. Мы можем без зеркала обойтись. Но трудновато. Вообще зеркало выполняет разное назначение. Ну, во-первых, для того, чтобы мы преображались. Вот когда человек подходит к зеркалу, он уходит от него в лучшем состоянии или в худшем? Ну, в лучшем, в лучшем. Он посмотрел на себя: так, здесь нужно поправить волосы, здесь нужно, здесь пуговицы перепутал, надо застегнуть как положено, здесь еще что-то. Все сделал хорошо, поправил и лучше стал, преобразился, улучшил свое состояние. Это, друзья, первое главное назначение зеркала. Еще одно есть назначение. Помните такое выражение: «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи, кто на свете всех милей». Некоторые используют зеркало именно для этих целей, для того, чтобы собой полюбоваться. И они могут сидеть час или два около зеркала и поправлять волосиночки свои, и смотреть, какой у меня носик хороший, глазки красивые, и все-все, и ни у кого таких нет. Мы улыбаемся, бывает, друзья, я думаю, что и среди нас такие есть. Зеркало применяют для такого назначения. Это нехорошо, друзья, неправильно. Еще одно назначение у зеркала есть. Оно так и называется. Зеркало заднего вида. Я себя в него не вижу. Я вижу других. Вот я в автобусе еду и смотрю в это зеркало. Так, задремал тот брат. Что же ночью делал, интересно? Средь бела дня он так крепко спит, хотя и трясет автобус. Или могу увидеть, что кто-то там с кем-то разговаривает, кто-то еще что-то делает, и могу наблюдать за всеми и делать оценку в связи с их поведением. Если в это зеркало посмотрю, я могу обнаружить то, что кто-то из посторонних водителей решил меня обогнать вдруг с левой стороны, а кто-то может и с правой обогнать, и я за ними всеми наблюдаю, но себя не вижу в это зеркало. Друзья, вот еще одно, чтобы других видеть, да? Здесь написано, что в духовном смысле, правильно, когда мы к Священному Писанию подходим, чтобы мы могли преображаться от славы в славу, как написано здесь. Друзья, это правильно, хорошо, но, к сожалению, в нашей жизни бывает не так. Мы зачастую используем неправильное Священное Писание. Один человек, пожилой, вместе со своей супругой, решили посетить картинную галерею. Но, к сожалению, он забыл взять очки с собой. Ну, домой уже не возвратишься. И так вот они ходили, осматривали. Каким-то произведением он подходил и критиковал, что здесь краски такие вот не соответствуют, а здесь еще там какие-то замечания. К одному подошел он и говорит, что здесь вообще рамка не соответствует портрету. Потом, к тому же, художник взял для того, чтобы писать портрет, личность совершенно непримечательную, не для того, чтобы из нее писать портрет, потому что члены там не такие вот соразмерные какие-то и все, а жена его пытается ввести и шепотом говорит ему, это же зеркало. То есть он вот так, неоткрытым лицом, не имея трезвого взгляда, подошел и хотел что-то, отметки какие-то сделать. Свое мнение высказать. А здесь в этом тексте я прочитал, что мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Иногда, друзья, мы читаем Священное Писание и воспринимаем его как зеркало заднего вида. Вот так, не на себя, а чуть на бок. И мы читаем и видим кого-то другого, Настю, Катю, Ивана, Николая, что вот у одного человека в Библии много было пометочек, это уже как классический пример такой, его и слышал не раз, и рассказывал тоже не раз. Библия, все там отмечено на полях, инициалы, ПК, потом НС, и еще там разное-разное, все подчеркнуто, выделено. А когда выяснили, оказалось, что это все Наталье Сергеевне текст этот относится, а этот Ивану Матвеевичу текст, а этот сестре Кате. То есть для всех он Слово Божие использует не для того, чтобы смотреть самому в него и преображаться в этот образ, который здесь мы видим Иисуса Христа, но он видит кого-то другого. Друзья, не бывает ли так в нашей жизни, что мы видим кого угодно, только не себя? К сожалению, бывает и так. А бывает, что я читаю Священное Писание и смотрю, это обо мне, это для меня, это я исполнил, и это. И я начинаю собой любоваться, какой я хороший. Все у меня нормально. Один человек, который пришел в храм для молитвы, он явился в присутствие Божье. И у него произошла вот эта же самая ошибка. Он не открытым лицом, как в зеркале. Он пришел, а сам молится, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Я не такой. Он увидел всех других, кроме себя. А себя он каким увидел? А я не такой. Я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Вот такой, такой, такой хороший. То есть он посмотрел на себя, вот какой, оказывается, я, и какие все получаются. Друзья, пусть нас Господь от этого убережет, но чтобы мы правильно использовали Священное Писание для того, чтобы нам быть учениками Иисуса Христа, настоящими, добросовестными, чтобы в школе Его все мы были отличниками, чтобы мы преображались в тот же образ, который имеем Иисус Христос, который...